Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы особый. Он посвящен сочельнику, наступающему празднику Рождества Христова. У нас в гостях литератор Андрей Михайлович Тавров, литератор, поэт, человек православный, и отец Дионисий Поздняев, ну, вообще-то епископ, но епископ такой небольшой церкви и такой смиренный. Отец Дионисий Батарчук, тысячи извинений, да, что мы будем называть этого владыку просто отец Дионисий. И сегодня мы постараемся в нашей передаче попробовать понять, собственно, православное богослужение, посвященное Рождеству. Есть ли там что понимать? Я боюсь, что есть, прежде всего по той причине, что даже если вы смотрите телетрансляцию рождественского богослужения по телевизору, то разобрать, что поет хор, очень трудно. Понять, что происходит под комментарий, тоже не очень легко, потому что, когда уже начинается действо, слушать комментарий тоже как-то странно. Значит, есть сейчас возможность поговорить об этом заранее. И мне кажется, что прежде всего надо, собственно, поговорить о том, зачем нужно это богослужение. Потому что, видите ли, современный человек привык к тому, что подобного рода праздники, они характерны для, как бы поделикатнее выразиться, для людей, нуждающихся в особой заботе, в особой ласке, людей такого детского склада. Вот ребенку, ему нужно, чтобы пришел Дед Мороз, наряженный в красный кафтан. Ему хочется, чтобы водили хоровод, чтобы была елка. И для детей устраивают праздники. А взрослый человек, а современный человек, это взрослый человек, совершеннолетний, как говорил Кант, он не нуждается, чтобы его водили за ручку. Зачем взрослому, пусть даже верующему человеку, и именно верующему, зачем-то взрослому идти в храм? Ведь там человек оказывается в ситуации, ну, как вот детский утренник. Сцена, на сцене дети, в зале взрослые смотрят на своих детей и радуются, умиляются. А в храме все прямо наоборот. В храме, за иконостасом, в алтаре, те, кто более старший по духовному возрасту, там взрослые, священники, архиереи, пастыри, магистериум, как говорят римокатолики. А в основном пространстве храма там, наоборот, духовные дети, чада, которых старшие со своей сцены ведут куда-то и ведут. Ну, нормальный современный человек не хочет быть ребенком. Он хочет тогда уж на утренник идти в качестве взрослого. А ему рождественское богослужение все-таки предлагает опять, ну, немножечко побыть ребенком. И вопрос, наверное, первый, хорошо ли это? Вот отец Дионисий Батарчук уже качает головой. В том смысле, что нехорошо, или что можно служить и понимать рождественское богослужение иначе? Говорит отец Дионисий Батарчук.
Во-первых, всех с наступающим, а тех, кто отметил по западному календарю уже с наступившим Рождеством Христовым. Я, честно говоря, лучше бы еще вас, дорогие мои, послушал и понял, о чем мы хотим сегодня поговорить. Потому что в чем исключительность богослужения Рождества Христова и в православии, и в католичестве, и в различного рода протестантских церквах, я понимаю и думаю, что нашим слушателям это объяснять не нужно. Два важнейших события, два важнейших праздника и в церкви, и в истории человечества. Это Рождество Спасителя и его воскресение. Поэтому мы выделяем эти праздники из числа всех остальных, и я вот искренне недоумеваю, что здесь объяснять. Родился тот, кто нас освободил от проклятия и смерти.
Упрек принят. Скажу так, ведь как можно праздновать Рождество? Как празднуют его многие протестанты, как празднуют его квакеры, как они празднуют любое событие? Они садятся и ждут, когда Дух Святой сойдет на кого-то из них, сойдет на человека, он встает и говорит. Нету никакого заранее написанного чина. Это ведь то, о чем писал так называемый Силезский ангел, Ангелус Силезиус, проповедник XIV века, такими латинскими дистихами, двоестишиями, что беда, если Христос родился в Вифлееме в селе, но при этом не родился в тебе. Вот для того, чтобы родился Спаситель души, разве нужно идти куда-то в храм? Недостаточно разве просто сесть и дома на стуле сосредоточиться? Только не перед телевизором, потому что это тоже не способствует духовным родам, а, отец Денисий?
Да, опять же, вопрос риторический, отец Яков. На самом деле, Рождество Христово. Человек уже обрел веру, слава Богу. Как он может не разделить радость от рождения Спасителя со своими братьями по вере? Тут вопрос не, просто он не стоит. А для тех, кто еще к церкви не пришел, я сейчас не буду уточнять, какой именно, потому что для меня церковь едина, и поэтому я епископ не самой маленькой деноминации. Я верую, что церковь наша едина, несмотря на все наши разногласия. А то если человек не пришел к церкви вообще, то он может посмотреть и телетрансляцию. В этом я тоже не вижу ничего плохого. Но если уже он обрел Христа, если Христос родился в его сердце, как вы только что процитировали, то, опять же, не стоит вопроса, где это Рождество отмечать. Естественно, со своими братьями, естественно, в своей общине, естественно, за святой трапезой.
Спасибо, говорил отец Денисий Батарчук. И наш второй гость, поэт и литератор Андрей Тавров. На ваш взгляд, тоже все так просто, что вот веруешь в Рождество Христово и идешь в храм делить радость? Или не так?
Вы знаете, на словах это все действительно просто. Но, к сожалению, слова зачастую не соответствуют тому, что происходит в церкви. Тому, что вот то, как должно быть, значительно отличается от того, что происходит на самом деле. И мне кажется, если мы говорим о празднике Рождества, нам надо вспомнить вообще, в чем заключается смысл любого богослужения. Вот для начала хорошо бы это уяснить, да? Я долго для себя пытался это сформулировать в свое время, и, знаете, за меня это сделал... Я наткнулся на дневники Шмемана, и где-то там, ближе к середине, прочитал... Я точно не могу сейчас воспроизвести, что там написано, но смысл был такой, что... Вся церковь, все ее обряды, все ее картины, весь ее театр священный, вся ее музыка служит только одной единственной цели – создание того пространства, в котором человек может пережить встречу с засловесным Богом, с таинственным Богом, стоящим вне слов, вне картин, вне музыки и так далее. Вот, собственно говоря, весь этот огромный аппарат церкви, он создан для вот этого единственного переживания. И в празднике Рождества это переживание, на мой взгляд, присутствует вдвойне. То есть мир встречается, мир копий встречается со своим подлинником. Бог – это подлинник. Все остальное, что мы говорим о Боге, иконы, музыка, описания, богословские трактаты – это копии, это рассказы о. Это копировальный мир. Вот мир копий встречается сегодня ночью, да, со своим подлинником. И мир копий может иметь смысл только тогда, когда он, как витраж церковный, пронизан солнцем одним на всех. Свет один на всех. Вот в этом смысл. В этом смысл сегодняшнего праздника, что приходит в мир копий подлинник, который имеет таинственное родство с каждым человеческим сердцем, потому что глубина человеческого сердца – это тоже подлинник. И вот еще тут возникает такая тема, насколько это событие сказочно, вот насколько присутствует сказка в сегодняшнем дне. Потому что, ну, некоторые духовные писатели, как Григорий Померанц, например, считают, что вот эта предыстория с волхвами, скорее всего, это позднейшая вставка, позднейшая сказка. Я не знаю, как это, но я знаю, что сказка и благая весть, они взаимоперетекаемы, что благая весть может быть сказкой. И для большинства, кстати говоря, верующих, насколько я вот понимаю, ну, таких вот обычных верующих, которые ходят раз в месяц по праздникам, это все сказочная история. Но в самом составе Евангелия сказка может стать благой вестью. И Христос обращался к этой форме, ведь его такие длинные притчи, они зачастую очень близко напоминают сказки. Вот здесь я хочу уточнить, что такое сказка. Сказка – это вот то, что я говорил, сказка в смысле «это неправда», это сказка. Вот у Христа сказка становится правдой, а у большинства верующих правда благой вести становится сказкой.
Говорил Андрей Суздальцев. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода», посвященную Рождеству и его празднованию. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, говорит отец Дионисий.
Ну, коли уж вы меня называете отец Яков, отцом Дионисием, я тогда и объясню, почему я отец. Я все-таки долгое время прослужил в Московской Патриархии, и я так понимаю, что мы потихонечку беседу нашу направляем в сторону богослужения, а не самого события Рождества, я правильно понимаю?
Но,
ну, хорошо, так, мы говорим так, о богослужении как...
Хорошо, отче, дайте... Вот я рассказываю ребенку сказку. Про курочку Рябу, про еще кого-то. Рассказывая сказку, я, как и положено делать, сопровождаю ее жестами. Мы с ребенком и поскачем, мы с ребенком и постучим деревянным яичком. И это так и надо рассказывать сказки.
Образно, да.
Не просто образно, телесно. В чем неправда большинства, кстати, замечу, современных верующих России, которые не идут на богослужение даже раз в месяц. И сегодня в Москве на богослужение придет не больше 500 000 человек из 10 миллионов.
Вот я, собственно говоря, к этому и хотел сейчас уже беседу нашу, не то чтобы свести, но, по крайней мере, ее несколько подкорректировать. Вот наш собеседник сейчас очень образно и выпукло, и смачно, как художник действительно говорил о рождественском богослужении и так далее. Вы знаете, почему народ не пойдет еще? Вот тут было сказано, что на этих службах, как пасхальных или рождественских, я имею в виду восточно-православную традицию, человек имеет возможность вдвойне ощутить близость и реальность Богоприсутствия. Да, да, держа в руках катехизис, я скажу «да». Несколько лет прослужив в храме, скажу отнюдь. А рождественская служба в приходской практике самая продолжительная, самая непонятная, самая утомительная. И, да, собственно говоря, это уже достаточно. Мы читаем огромное количество ветхозаветных текстов. Мы читаем его на славянском языке. Я не склонен ратовать за перевод богослужения на удобоваримый русский язык, но и там и по-русски, в общем, мало что разберешь неподготовленному человеку. Служба действительно очень продолжительная. И люди, и я думаю, что вы со мной согласитесь, люди думают, вопреки словам преподобного Серафима Саровского, скорее не о Боге, а о ногах. В состоянии, когда человека заставляют мучиться в толпе, постоянно передавать, как раньше это было в троллейбусах, билетики, а сейчас свечки к праздничной иконе, вряд ли можно почувствовать вообще что-то, кроме раздражения. Несмотря на все это, зная все это прекрасно, мы не делаем ничего для того, чтобы каким-то образом эту практику, уверен, что порочную, изменить. Другое дело в католических храмах, другое дело в храмах протестантских, но не о них сейчас речь. Спасибо.
Говорил отец Дионисий, а я защищу передачу свечек, потому что на мой, ну, даже не взгляд, а вот по своему опыту я скажу, вот это вот передавание свечей и на Пасху, и на Рождество, именно тогда, когда тесно, оно и создает часть той праздничной атмосферы, когда не просто единство выражается в том, что все поют один символ веры, а в том, что вот, ну, действительно чувство локтя появляется, прошу прощения, и жарко, а потом где-то форточку откроют. И вот это вот движение воздуха, праздничная служба. На Рождество, мне кажется, праздничность создается движением духовенства еще дополнительным. Вот, потому что выходят пропить тропарь, выходят на освящение хлебов, выходят для чтения паремий, вот этих отрывков из Ветхого Завета.
Батюшки входят и выходят, продвигаются вперед. Они в более выгодном положении, они в движении, ноги не так затекают. Я говорю о стоящих и чувствующих чужой локоть постоянно на протяжении нескольких часов.
А стоящие смотрят, получают развлечения или нет? Вот что скажет стоящий представитель мирян? Андрей Михайлович.
Вы знаете, вот тут было сравнение с троллейбусом, где передают, но даже в троллейбусе можно сесть. старикам и тем, кто... Православная церковь — это единственное место, где трудно сесть старикам и людям уставшим, и надо действительно стоять.
Это в подтверждение как раз моей мысли, да. Реплика.
То есть, если вы в православном храме сидели, как сидят в православных храмах Америки, Франции, Нидерландов,
Греции,
то не было бы вопросов.
Нет, просто пространство для встречи с Богом было более бы соответствующим. Потому что, когда человек устал, когда у него, когда он плохо себя чувствует, ему трудно сосредоточиться на молитве. Ему трудно сосредоточиться на... Но дело не в этом. Мы сейчас обсуждаем такие неглавные вещи. Мне бы хотелось поговорить о вещах главных. Все-таки, вот действительно, это самый сказочный праздник. Мы можем вспомнить Диккенса, да? Его эти истории, сказочные повести, «Ночь перед Рождеством» Гоголя, и так, страшные рассказы рождественские, традиции которых до сих пор как-то еще теплится.
Можно я вот перебью, просто да, чтобы придвинуть поближе, потому что вот жалуемся, что надо стоять. С другой стороны, тут две категории. Дети бегают, старики хотят посидеть, и то плохо, и то плохо. Но меня что настораживает? Собственно, чем знаменит сочельник? Время, которое идет в сочельник. Это же воздержание от еды. Уж это ли не самоистязание? Тем не менее, именно это, мне кажется, задает как камертон тональность. Ну, хотя бы там завтрак пропусти, хотя бы обед. Звезда в наших широтах появляется рано. Пожалуйста, 4 часа ешь. Вот. Но ты напрягся, ты себя обездолил. Значит, уже камертон. Для Рождества, для праздника. Праздник начинается с того, что око видит, а зуб не имет. Ты видишь подарки, конфеты. Нет?
Нет, нет, это все правильно. Я-то как раз хотел сказать о другом. Понимаете, опять же, в нашей практике, да, ну что, я, собственно говоря, сам россиянин, да, и даже перестав быть православным, все равно, в общем, это то, что меня взрастило и воспитало. Понимаете, у нас в обиходе есть такое понятие. Службу отстоять. Даже не отмолиться, а именно отстоять. Мы сейчас говорим о том, что мы можем почувствовать близость Христа, мы можем что-то понять, увидеть, почувствовать и так далее, все самое прекрасное, что действительно с нами может в эту ночь произойти. Но речь-то об этом не идет. Речь идет о том, чтобы выстоять службу. И вы посмотрите, практикующие наши прихожане и прихожанки, десятилетиями ходящие в храм, выходят из храма, и что они говорят? Отстояли. Вот в этом наше русское благочестие, понимаете, ничего не понять, потому что это все для них, для тех, кто магистрат, кто у нас за каменными иконостасами и так далее, а мы, ну как, мы по грехам нашим, нам бы хотя бы отстоять, и Бог дал отстоять. Я не думаю, что, я не вправе осуждать этих людей, да, ну, в общем-то, понимаете.
Ну, предлагайте их посадить.
Да, ну, что-то в этом вот мне, мягко говоря, не нравится.
Понятно. Говорил отец Дионисий, а я замечу, это вот Андрей Михайлович рассудит, но мне кажется, что когда русский человек говорит хорошо посидели, он же не имеет в виду, что хорошо, что мы сидели. Он имеет в виду, что водочка была хорошая, закусочка была хорошая. Это просто метафора, перенос значения с содержания на форму. Хорошо сидим. И в этом смысле то, что хорошо постояли во время молитвы, никто не имеет в виду, что стояли. Имеет в виду, что стоя молились. Почему перед телевизором, глядя на богослужение...
В этом есть вздох облегчения. Слава Богу, что отстояли уже, что это все уже позади. А теперь трапеза, подарки, Дед Мороз и все остальное. Коляска.
У нас есть звонок из Москвы, Елена Васильевна. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, дорогие братья. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. И вот мне хотелось бы сказать, что мне как-то очень обидно за скудные, бедные, я бы даже сказала, сведения, знания о нашем протестантском богослужении. Вот отец Яков вдруг сказал, что собираются, сидят и ждут, пока на них сойдет Дух Святой.
Елена Васильевна, я говорил, я подчеркнул только о квакерах, исключительно.
Ой, ну я вас хочу пригласить, вот вы как-нибудь сходите на богослужения протестантские.
Какие?
Ну, вот, например, баптистские, пятидесятники.
А, понятно, это я знаю. Но... Я бывал на всех, Елена Васильевна, честное слово, малый трехсветительский, почти родной дом.
Ну, вот, ну, как же так можно говорить? Сидеть и просто, ну, просто даже вот как-то обидно. Ну,
понятно. Елена Васильевна, простите Христа ради. Это было сказано не в обиду, наоборот. Мне кажется, что вот богослужение у квакеров, вот это вот сесть и помолчать, может быть, это за этим будущее, в конце концов.
Вопрос, а что еще надо?
Вот, вот, вот.
А что еще надо? Если цель встречи с Господом, и это работает, почему бы и нет?
Хорошо. У нас есть звонок из Люберец. Ольга Васильевна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. С праздником, дорогие отцы! Вы знаете, я хочу вам рассказать одну вещь. Одна бабушка, ей 93 года. Она ходит в храм пешком. Я еду на автобусе, наблюдаю за ней. Однажды я ее встретила на остановку раньше, говорю: «Бабуль милая, как же так? Вы всегда стоите каждый день». А я не могу, я вот один день приду, у меня ноги, и все, я больная. Она ей говорит: детка, а ты постой, вот приди 3 дня подряд, выстои всю службу на зло врагу, и потом почувствуешь, как Господь тебе даст силы. И вы знаете, я это проверила, я на себе убедилась, что это действительно так. Я 3 дня отстояла, а потом у меня ноги, как у молодой.
Спасибо, Ольга Васильевна.
Хочешь сказать: спаси Господи, сестра?
Нет, нет. А я скажу так. Мы приходим, ну, человек позван, скажем, в американское посольство, со мной такого не бывало, но читал, вот у Булгакова, в американское посольство на праздник. И там вот эта вот западная парти, вечеринка. Ведь все стоят в течение иногда 3-4 часов. И ничего. Все живы, все довольны, всем приятно. А потом тот же американец придет в русскую православную церковь и начинает уставать, потому что, значит, важно войти в это стояние. Вопрос не в том, что ноги слабы. Это вопрос действительно знания того, что совершается. И в этом смысле мне кажется, отец Дионисий, что основное, что остается у человека, который вот сегодня, скажем, впервые решит пойти на службу сочельника, это так называемое «великое повечерие». Оно многим отличается от обычной службы. Я бы сказал, от всех прочих отличает прежде всего пение пророчеств из Ветхого Завета. Пророчества там читаются, премии традиционные, но поется при этом из Ветхого Завета возглас идет: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». В России поется очень торжественно, величественно. И я боюсь, что это такое, как бы поется как военный гимн. И остается вот это ощущение мощи, торжества. То есть Рождество Спасителя – это не просто явление света в мир. Это явление света, которое разгоняет тьму. Это действительно победа над злом. И ради этого можно и нужно постоять, как стоят солдаты, как стоят сражающиеся и так далее.
Отче, ну что вы. Ну даже, понимаете, в чем дело? У нас же ведь в православной церкви,
У нас православная церковь. Отче, я вас прерву. У нас сейчас идет перерыв, будет краткая сводка новостей, и мы продолжим нашу программу, посвященную, напомню, празднованию Рождества в православной церкви. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению...
Говорит Радио Свобода, в эфире программы «С христианской точки зрения». Мы говорим о праздновании Рождества и о сочельнике в православной традиции. У нас в гостях литератор Андрей Тавров, священник Дионисий Батарчук. Отец Дионисий.
Так вот, возвращаясь к нашему разговору о рождественском богослужении и по поводу того, что полезней и спасительней стоять, сидеть или, может быть, еще что-то третье, так вот скажу, что мы все-таки наследуем в приходской жизни монастырский устав, который, в свою очередь, рассчитан на круглосуточное монашеское, подчеркиваю, богослужение. Так вот, даже в типиконе у нас прописано, когда следует сидеть и тем самым дать возможность себе сосредоточиться, а когда нужно встать действительно и возрадоваться, может быть, даже потоптаться, немножко пританцовывая, что-то такое подпеть. Вот. К сожалению, я ведь просто хочу вот что донести, какую мысль, что нынешняя практика не то чтобы не соответствует, а она устроена вся вопреки тому, чтобы человек помолился, как говорит апостол, и духом, вот, и сознанием своим, и все нужно чередовать, и стояние, и сидение, это все такое действительно комплексное участие в молитве всего человеческого естества. Вот, собственно, и все.
Говорил отец Дионисий Батарчук, у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, с наступающим праздником. Вот вы сказали, что здесь присутствует епископ на такой маленькой церкви, что не стоит даже его так называть.
Поэтому... Нет, стоит. Он очень смиренно просил назвать отец.
Хорошо, спасибо. Я вот что хотел сказать, подумал в связи с этим. Я вот разрешите мне так вот со стороны, как вот бы от нас, христиан, бы говорил. Вот епископ маленькой церкви. Таких церквей огромное количество. И вот каждый в себе тянет христиан. И все это напоминает, вот как у нас демократы, когда их поперли, они стали каждый прихватывать. Кому себе институт, кому себе какой-нибудь фонд, кому какой-нибудь исследовательский центр. И вот разрешите, вот извините перед таким праздником, но все-таки, вот человек со стороны, ему не кажется ли, что вот все эти христиане, они просто рвут тело Христова, как наши чиновники бюджет.
Спасибо, Олег, вопрос ясен. Я думаю, человек со стороны просто не знает такой идиомы разделять тело Христова. Точнее, обычно говорят разделять ризы Христа, как когда Спаситель был распят, то солдат у подножия креста разделяли его одежду, бросали жребий, потому что резать не хотелось ценный кусок ткани, значит, чтобы кому целиком достанется. Я не думаю, потому что человек со стороны не ищет... той или иной церкви. Значит, любую церковь, где ему хорошо молится. И может хорошо молиться кому-то в храме Христа Спасителя, кому-то в деревенском храме, кому-то на квартире. Сейчас много в Москве квартирных богослужений, православных, католических и протестантских. Ищет, где хорошо молиться. Но молиться телесно присутствует. Вот пребывание перед телевизором не заменит. И слова «С нами Бог» надо выслушать не по телевизору, мне кажется. Какая-то качественная совершенно разница. Вот к вопросу о подлиннике и копии. По телевизору невозможно получить оригинал. Невозможно. И более того, происходит некоторая подмена вместо того, чтобы приблизить человека ко Христу. Мне кажется, именно поэтому. А что до разнообразия, о котором говорил отец Дионисий, мне кажется, что здесь... В православном нашем богослужении оно появляется, потому что чередуется чтение и пение. Это совершенно разные обращения к человеческому телу. Тело реагирует по-разному, напрягается по-разному. И в этом смысле именно сочельник и служба Великого Повечерия, когда то торжественно «С нами Бог, разумейте языцы, покоряйтесь», то тихо-тихо идут часы, то читаются паремии, то поются какие-то стихиры. Это разнообразие звуковое как раз и создает то, что можно было бы создать путем вставаний и сидений. Как, опять же таки, вот потребитель скажет. Андрей Михайлович.
Вы знаете, я думаю, что вот об этом вы скажете лучше, чем я. А мне хотелось бы, как писателю, все-таки вернуться к теме сказочности. И я хочу сказать такую вещь, что... Вот вы говорили, как уйти от подмены оригинала подлинником. Вот Иисус Христос был сказочником. В том плане, вообще есть два жанра. Христос был сказочником от слова «сказывать», от слова «говорить».
Тогда «сказитель».
«Сказитель», можно сказать. Это не имеет значения принципиального. Дело в том, что сказка сказывается, а не пишется. То же самое, каждое место, она не копируется, она не воспроизводит. Каждая обедня, она не воспроизводит, она заново напитывается духом. Сказка заново напитывается духом рассказчика. Когда Иисус говорил какую-то притчу, понимаете, передать этот текст, это, во-первых, точно недостаточно, во-вторых, невозможно. И это невозможно, потому что отсутствует самое главное. Там нет самое главное, самого главного в тексте. Присутствие невыразимого. Вот то, что сегодня входит в мир поверх слов, поверх текста. Только в присутствии этого невыразимого звучит устный текст Иисуса Христа, который нельзя тиражировать, нельзя пустить на цитаты, потому что сам он не написал ни строчки. Поэтому нельзя сказать, вот это написал Иисус Христос, я просто воспроизвел, это истина. Таким образом, Иисус уходил от объективации сакральных истин, от объективации подлинника, от объективации понятия Бог. Дело в том, что мы с вами имеем дело в большинстве церквей не с духовной реальностью. Мы имеем дело со словами о духовной реальности. Мы имеем дело не с Богом, мы имеем дело со словом Бог. И вот этот вот символ, разрубленный пополам, который не соприкасается со своей второй половинкой, лежащий вне слов, на несловесном уровне, он заменяет нам Бога, этот неполный символ. Больше того, общение этих неполных символов между собой, этой символики, оно создает какой-то иллюзорный мир, и он даже может быть очень парадный, очень сказочный, но это мир копий, потому что он не замкнут на основное, он не замкнут на подлинник. И мы имеем в церкви дело с миром копий, особенно когда человек приходит и тем более не понимает, что там как Евангелие, как звучит, что здесь происходит. Он смотрит, это что-то, вот здесь должен жить Бог, да? И он воспринимает Бога как какой-то объект. Я вернусь к сказочности. Если Иисус Христос – это сказитель или сказочник, это один жанр. Он имеет дело с Писанием, это другой жанр. Вот есть Писание, то, что написано. Вся Библия, большинство Библии, ну, собственно, вся Библия называется Святое Писание. Мы имеем дело с сакральным текстом. Христос выбивается из сакрального текста, потому что Он ничего не написал. В Библии Христос не написал ничего. Он имеет дело с устным словом, со словом живым, со словом человеческим, но больше того, со словом Бога человеческим, со словом подлинника, со словом, пронизанным мощью и присутствием подлинника. Вот что мы сегодня впускаем в мир. Мы впускаем в мир то счастливое, блаженное, бесконечное, о котором, в общем-то, сказать нечего.
Говорил Андрей Суслов, у нас звонок из Москвы. Галина, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Отец Яков, я вас поздравляю с сочельником и ваших присутствующих, и с наступающим Рождеством. Дай вам Бог здоровья, долгих лет жизни. Вы мне однажды помогли найти храм Николая II, царя-мученика. Помните, говорили, где он находится, я вам звонила. А сегодня вот звоню по такому поводу. Я часто слышу, что Бог любит русских. Бог любит Россию, Бог любит русских. И я в этом убедилась, действительно. Все недра свои он отдал русским. Но за что? Никак не пойму. Никак. И вот еще не очень по душе язычество, хотя я православная. Но мне нравится, вот я не может, мне это какая-то память генетическая во мне существует. Я помню бабушку свою и прабабушку. Они поклонялись, обожествляли каждый цветок и каждый листочек. Мне кажется, что это какая-то экологическая вера, язычество. И вы знаете, как-то Виктор Ерофеев вот на днях сказал, что это примитивное мировоззрение язычества. Я так не думаю. Если бы вот действительно язычество хоть чуть-чуть осталось, и вот эта экологическая вера такая осталась бы в виде язычества, были бы все деревья, все бы цветы, все бы было не загажено, а спасено. Любви. Потому что моя бабушка говорила, никогда не бросай ничего на землю, потому что наш дом вечный там, земля, а здесь крыша, ты ходишь по крыше, не плюй.
Спасибо,
не...
спасибо, Галина,
объясните,
да.
Объясните мне про язычество что-нибудь.
Хорошо.
Я так мало знаю о нем. Просто
хорошо.
Чувствую...
Галина, что я могу сказать? Ходите в церковь, вы получите язычество в полном объеме по двум причинам. Во-первых, у нас, к сожалению, налицо двоеверие. В православии, во всяком случае, в современном, очень много людей новых, которые в общении с Богом прежде всего прибегают к языческим способом, то есть манипулирует Богом. Язычество – это прежде всего не сохранение природы. Язычество – это прежде всего попытка использовать природу для выживания. Извините, пустыню Сахару устроили язычники, как и пустыню Гоби. Так что здесь не надейтесь на людей тех или иных, надейтесь на Бога. Но главное в другом, по сравнению с Богом, все мы язычники. Что значит язычники? А вот песнопение-то сочельника, песнопение Великой Вечери. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Это обращение ко всем. Бог любит русских. Это ровно одна двухтысячная часть правды. Бог любит китайских, американских. Бог любит всех людей. Что до благословения недр, то я напоминаю, что сейчас, к сожалению, недра России в значительной степени исчерпаны. Газ мы продаем купленный у Туркмении, перепродаем на Запад уже как посредники. Так что главное, чем наделил Бог человека, это не природой, а это сердцем, это умом, это творческой способностью, которая дает возможность выжить даже в условиях скудости. Но язычество, как благоговение перед даром жизни, как «не плюй в колодец», оно, конечно, сохраняется в христианстве. Отец Дионисий, вот Рождество может быть уникальный праздник в каком отношении? Что сейчас по храмам стали ставить вертеп, ну, вот последние десятилетия. Праздник, вот животные проникли в храм уже вот вместе со Христом. И ослик... там и буйвол. Замечательный мультфильм Михаила Алдашина про Рождество. Так там даже рыбки тоже как-то направляются поклониться младенцу Христу, хотя совершенно непонятно, как они войдут. И, может быть, Рождество отличается этим от Пасхи, который больше говорит о спасении, о победе над адом. А Рождество действительно вокруг Христа собирает всю тварь. Это мотив, который постоянно повторяется в гимнах Великого Повечерия. Все творение. И в Рождестве это явлено вот в фигурах животных. Как вы считаете, это не язычество, это нормально?
Какое же здесь язычество? Всякое дыхание дохвалит Господа. Рыбки так рыбки, буйволы так буйволы, собственно говоря, все так оно и есть на самом деле. Я бы вот что хотел сказать, а только, ну, естественно, как всегда, хотелось бы быть понятым правильно. Рождество, извините меня за высокопарное сейчас выражение, богословский, несколько проще, чем Пасха, чем воскресение Христа, того же Христа из мертвых. Все-таки в рождении, хотя оно было совершенно чудесным и совершенно ненормальным для людей обыкновенных, да, это все-таки что-то нам близкое и понятное, и в той или иной степени, в общем-то, каждого из нас так или иначе касалось. До своего воскресения немногие еще дружили. Поэтому тут, в общем-то, что? Действительно вспомнить пророчество ветхозаветное о том, что таковому событию надлежало быть, и вспомнить, как это было, и прославить это событие. Поэтому, в общем-то, оно, в отличие от Пасхи, наверное, обрастает еще вот этими различного рода обрядами, чисто человеческими, чисто таким вот очень близким нам, очень понятным, действительно, ну, такой радостью.
Я прошу прощения, вот обычаи именно на Рождество, на Пасху такого все-таки нет, именно на Рождество освящение хлеба, оно оказывается врезанным в какой-то промежуток между Великим Повечерием и, собственно, литургией.
То есть человек... Ну, лития, нормальная
лития. Да, но обычно-то после литии, когда освящают хлеб, человек уходит домой и может сразу этот хлеб, в общем-то, есть.
На здоровье так и должно быть, на самом деле.
Да, но здесь начинается литургия.
Ничего, она начинается в некоторых храмах, в которых я, собственно, сам служил. По вечерям заканчивается вечернее богослужение.
И откладывается.
Да, и люди приходят на литургию с утра.
Но, опять же, вот это вот освящение хлеба, разве не язычество? Ведь пришли духом молиться, а тут вдруг опять... А у греков туда иногда и животных затащат в храм посвятить и так далее. Хорошо ли это?
Это хорошо, в этом нет никакого язычества. Нет, ну просто если сейчас вам буду, как человек богословский, образованный, да, и практикующий священник, отвечать на этот вопрос,
зачем освящают, мы с вами... Зачем освящают хлеб на Рождество? Зачем освящают воду? Почему вдруг вот это вот появление Бога, Творца мира, сопровождается освящением того, что является всего лишь творением?
Коротко?
Да.
Коротко. Ну, начатки, начатки. Мы приносим дары. Вся земля приносит какой-то дар Богу. И мы благословляем эти дары. И хлеб, и вино, и пшеницу, и елей, и воду. Мы хотим, чтобы Господь все это осветил, все, что земля в знак благодарности, вот, как его творение приносит.
Земля или мы?
Ну, а какая разница? Вот, мы тоже земля. Вся таблица Менделеева у нас с вами присутствует, так что земля. Мы, возделывая эту землю, исполняя заповедь Божию о том, что мы должны возделывать этот мир, привести его к Богу, вот мы приносим эти самые такие символические жертвы. Ну, это все очень куца, потому что, на самом деле, я мог бы, конечно, часами на эту тему разговаривать, но мне, честно говоря, не очень хочется.
Понял.
Вот понимаете, почему не хочется? Так. Вот потому что я, собственно говоря, уйдя из Московской патриархии, вот я не люблю я ни квартиры освещать, ни воду освещать. Вот я не вижу в этом никакого смысла, потому что Господь здесь присутствует и Духом Своим, и Христос посреди нас. И что еще, вот, собственно говоря, в Его же присутствии что-то еще освещать? Вот я вот не могу...
Масло масляное получается.
Ну, как и трата времени, по-моему.
Понятно.
Это все от недоверия. Вот это вот тут есть, может быть, что-то языческое. Это все какое-то вот недоверие. А вот вдруг его здесь нет, а батюшка все-таки как-то правильно вот рукоположен. Он сейчас как-то вот, пока Господь там чем-то занят, он сейчас что-то нам осветит, и мы тем самым как-то возместим. Ну, вот это ощущение меня не покидало никогда. Но это мое, может быть, личное мнение. Я не знаю.
Говорил отец Дзяниси Батарчук, у нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Мир всем, уважаемые господа. Я хотел бы сказать, что несколько лет назад, не помню, в 2001 или в 2002 году на Рождество весь мир обошли кадры, и по Евроньюз крутили их, все видели, когда полковник Буданов, стоя с шапкой на бекрень, в нетрезвом состоянии, кричал: «Полк», он был командиром артиллерийского полка, «Полк, внимание, по заранее установленным целям огонь», значит, «С Рождеством, Чечня». И вот сейчас ведутся войны, и даже вот газовые войны ведутся, и, наверное, будут вечером нам показывать, как руководители стоят у алтаря со свечками в теплой церкви. Но я хотел бы вот вам задать вопрос. Кто-то сказал, что Бог, да, родился, но он давно умер. Кто это сказал? Откуда пошла эта, значит, такая, ну, когда...
Понятно, да.
Вы Рождество сказать, что Бог умер?
Да, скажите, да, Николай, это... спасибо. Тысяча извинений, к сожалению, качество связи не очень хорошее, а вопрос ясен. Кто сказал, что Бог умер? Это сказал Фридрих Ницше в конце XIX века. С тех пор эти слова часто повторяли. И, строго говоря, их говорит каждый христианин в субботу, в Великую, перед тем, как сказать «Христос воскресе». Это к вопросу о том, о чем говорил все-таки Андрей Михайлович. И к вопросу о пушках. Потому что я бы сказал так. Вот как можно стрелять и подносить ближнему своему снаряд со взрывчаткой, а можно хлеб и вино, и елей, и подарки. И вот единственное, мне кажется, опять же, вот вы говорили про подлинник и копию. Но ведь дело не в том, что Иисус – это оригинал. Дело в том, что Он родился во плоти, вот воплощение Бога. Это в принципе нереально. Это все равно, что вы покупаете в магазине роман «Война и мир», приносите домой, и вдруг из этого романа на вас выкатывается батарея Раевского. Вот праздник Рождества, мне кажется, вот он такой. Почему, собственно, и отвечать нужно? Нет?
Как скажете, Андрей Михайлович? Я не согласен. Вы знаете, меня когда-то остановило одно высказывание английского поэта Томаса Стернса Эллиота. Его поразила такая фраза, такое наблюдение, что младенец безмолвный, младенец логос, молчащий логос. Вот младенец, который лежит, и вот в нем присутствует полнота божества полностью, в нем присутствует божественный логос.
Да, но при этом он писает, какает, кричит и шевелится.
Да. Но он не проповедует, он лишен дара речи еще связанной. У него нет вот этих бесконечных текстов, объяснений, куда пойти, как встать, как молиться. И тем не менее, он среди нас. Он в тишине или в своих детских вот этих самых простых функциях являет божественное присутствие, не проповедуя, не объясняя. Вот вы говорите, пустыня Сахара, и это язычники сделали. На христианской территории в 20 веке было уничтожено 100 миллионов человек. 2000 лет существует христианская церковь, христианская культура. Финал 20-го веке, результат отношения людей друг к другу. 100 миллионов человек коровы языком слезало. И это сделали люди. Ни одни животные так не делают. Никакие язычники вот таких показателей не имеют. Это имеют показатели христиане. Почему? Потому что никто не хочет говорить о присутствии. Никто не хочет поставить себя всерьез перед подлинником, перед присутствующим Богом, в тишине, прислушаться к себе, к своему сердцу, прислушаться, что же там скажет Бог, и увидеть свое родство с той любовью, которая есть природа Бога, которая есть природа человека.
Обратите внимание, отец Дионисий, что Андрей Михайлович одновременно, вот параллельно, как в Писании, вот важные вещи повторяются дважды по-разному. Одновременно говорит, что человек должен говорить о присутствии, а потом то же самое он говорит, поставить себя перед Богом. Не посадить, это было бы невежливо сидеть. Именно поставить. Все, что сделал Иисус, все сделано телом. Родился телом, умер телом, воскрес телом. Вот в этом вся специфика, собственно, христианства. И празднуется начало этого. Положил себя перед людьми, как младенец. Потом повесил на кресте, а потом воскрес, поднялся. Но все это делается телом. Поэтому, чтобы быть подлинным, нужно иметь тело. Потому что копия как раз она уменьшает в этом смысле телесность.
Вот тело, это есть тело Христово, это есть, как бы можно сказать, сочетание непроявленного мира божественного и проявленного. Единственное гармоническое сочетание.
Говорил Андрей Тавров, у нас звонок из Пушкина, Московской области, Сергей Васильевич. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с праздниками, которые не могут быть объявлены, а естественно существуют в мире. И огромное спасибо Андрею Доброву, потому что я полностью разделяю его взгляды на Бога, но эти взгляды не поддержаны какими-то текстами, а именно поддержаны переживанием этого самого молчания. И мне кажется, что Андрей Добров очень близко подошел к тому, что на Востоке называется просветлением, а у нас святостью. И откуда мы все, христиане, взяли, что только один человек – Сын Божий. Сын Божий – это тот, кто реализовал в себе Бога. И тогда действительно существует колоссальное количество людей, которые могут в себе действительно увидеть Христа по-настоящему, реально. Но это не значит, что Христос может быть размножен в каком-то колоссальном количестве, потому что причина жизни единственная, и это любовь, и это наш Бог. Вот что я хотел сказать. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Сергей Васильевич. И все-таки, возвращаясь, отец Дионисий, вот я читаю текст Великого Повечерия. Ну, прекрасно, вы знаете, что там, где указано читать символ веры, всегда стоит помета, что это абия низким глазом, то есть очень низким голосом. Надо читать символ веры, если это не поет народ, а читает чтец, как во время Великого Повечерия. Понятно, почему или нет, отец Денис, объясните, зачем вот понижать голос?
Ну, потому что перемена тональности тоже дает некую встряску для тех, кто уже третий час стоит на ногах. Ну, вы же это хотели услышать.
Ага.
Ну, вот я вам
так
это и сказал.
Встряска, встряска.
Конечно,
нужна?
Встряска. Нет, ну, безусловно, безусловно.
Люди... Только потому, что третий час, а если 40 минут?
Ну, если 40 минут, несколько легче.
Ну, когда третий час, то тяжелее. Великое Повечерие в храме Христа Спасителя занимает час.
Нет, вы еще скажите о том, что в храме гасят свечи, гасят верхний свет, потом его зажигают. Это все вот перемена такая, которая нам дает возможность как-то себя держать. Вот в этом вот молитвенном напряжении. Ну и просто как-то отдыхать, может быть, сменять антураж. Это же все понятно. Тут как раз...
Это вам понятно. Вы просто уже просто в этом варитесь много-много лет. А объясните человеку, который хочет на это смотреть по телевизору и не очень понимает, зачем идти.
А по телевизору ему комментатор очень хорошо и точно объяснит. Вот. И про низкий глаз, и про то, почему сейчас выключили свет электрический, почему свечи вот, убрались с подсвечников. Там все это как раз очень грамотно объясняется. Я очень люблю, кстати, трансляцию по Первому каналу.
Понятно. Говорил отец Дионисий Поздняев. Я просто боюсь, что... Тогда телевидение воспитает людей, которые хорошо знают богослужение и при этом никогда в нем не участвуют. Богослужение превратится в разновидность попсы, эстрады. Все любят, когда Алла Пугачева поет «Миллион алых роз», но, в общем, никто не собирается с ней реально конкурировать.
Я не люблю.
Вы не любите «Миллион алых роз». Плюрализм, пожалуйста, это ваше право на ваше мнение. Вот. А все-таки, Андрей Михайлович, вот этот вот прорыв к подлинности... Я так понимаю, что отец Дионисий относится к этому довольно скептически или нет?
Нет?
Да к чему? Мне кажется, нет.
Нет, все, что сейчас было сказано, только что, я все абсолютно разделяю. И я помню, что вообще слово может прозвучать только в тишине. Я помню рассказы митрополита Антония Суржского Блюма, который говорил, что вот человек пришел просто для того, чтобы еще раз себе доказать, а потом вовне богослужения в храме почувствовал, что в этой тишине есть присутствие. И бабушка, которая там годами молитву Иисусу говорила, тоже услышала именно в тишине, потому что она просто слова не давала воткнуть
свои чувства молитвы. Кто говорит о тишине? Мы говорим о службе Великого Повечерия, который грохот на грохоте, иногда низким басом что-то, иногда хор. То есть это такое изобилие звуков.
Нет, я понимаю, что богослужение нынешнее, православное, это, в общем, это действительно последование различных событий, да, и там есть чтение, там есть обращение, там есть слушание, там есть музыка, там все это есть. Я все это прекрасно понимаю. Я-то с самого начала, мы в передаче нашей стали говорить, когда я сказал, я говорил не об этом, не о том, что это надо все отменить и запретить, и просто собраться, прочесть несколько стихов из Евангелия, преломить хлеб, разойтись по домам. Не об этом была речь, а речь о том, что все-таки привести это в то состояние, в котором оно должно быть. Вот о чем я говорю.
А каким это должно быть состоянием?
Это должно быть молитвенным состоянием прежде всего. Uh-huh. Это было состояние молитвы и слушания. Uh-huh. А не метро, к сожалению.
Андрей Михайлович, чем, на ваш взгляд, совместная молитва в этом смысле может помочь? Помогает или нет?
Конечно. Конечно. Но дело-то в том, что все равно, когда ты молишься, ты один. Просто когда много людей объединены, то действительно к ним спускается еще и высшая сила, Господь.
Говорил Андрей Тавров. Я напоминаю, наша программа с христианской точки зрения была посвящена Рождеству. Конечно, Мария рожала одна. Всякая женщина рожает в полном одиночестве. Но не пустить мужа во время родов – преступление. И пускай Рождество Христово не будет преступлением, когда те, кто должен быть рядом, в момент родов. Да, мы не можем родить, но мы можем присутствовать в этот момент. Пусть это будет и в сочельник. Вы слушали «Радио Свобода». Через 10 минут в программе «Время гостей» в прямом эфире выступит Владимир Милов, Вадим Карасев.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Приказ на нищету 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодования.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
Росатом готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».